Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – основание третьего храма. И мы немного коснемся аж целых 9 глав, завершающих 9 глав книги пророка Иезекииля, который в конце своей книги именно 9 глав посвящает деталям третьего храма, который будет вечный, который никогда не разрушится, который окажется в мироздании во времена прихода Машиаха, и поскольку он приводит там бесконечное количество деталей в каждой главе от 20 до 40 стихов, скажу честно, наши мудрецы отмечают, что все избегают изучения этих глав, потому что за деталями очень сложно увидеть какие-то принципы, какое-то, ну, что-то то, что мы в рамках отсутствие у нас духовной практики, можем реально постичь. Поэтому мы пытаемся лишь коснуться каких-то основных моментов. Мы тоже избежим изучения этих глав, как и все поступают. В свое время я пытался, потратил достаточно много времени на то, чтобы тут что-то понять. Ну, в общем, какие-то основные принципы у меня возникли, но они не покрывают и 1% тех деталей касательно храма, который описывает пророк Иезекииль. Но кое-какие принципы у нас все же возникнут. И да, это будет наша последняя лекция. На следующей лекции мы подведем итог всему, что мы выучили в книге пророка Иезекииля, «Жемчужины пророка Иезекииля» или «Вошедшие в историю». Это будет завершение, где мы быстро пройдем по всем главам книги. А сегодня у нас, в принципе, лекция завершающая. Итак, 9 глав пророк Иезекииль описывает основание третьего храма. В первую очередь хотелось бы отметить, что эти слова пророк сказал за 56 лет до основания второго храма, в Вавилонском изгнании находясь, соответственно, за 476 лет до его разрушения и за почти 2000 лет, которые прошли с разрушения второго храма до наших дней. То есть пророк Иезекииль описывал далекое-далекое будущее, конец дней. 2 предыдущие лекции касались событий, которые произойдут в конце дней, непосредственно перед приходом Машиаха. И сейчас он описывает Иерусалимский храм, третий храм. Еще раз. Произошло разрушение первого храма. Пророк Иезекииль находится в изгнании. Через 14 лет, как непосредственно он об этом напишет после разрушения храма, Творец показывает ему процессы, происходящие на небесах, когда ангел с измерительными инструментами готовится к строительству не второго, а третьего храма. Соответственно, если бы у нас было подобное видение процессов на земле, то мы бы совершенно иначе воспринимали наше служение Творцу, если бы мы видели, как ангелы готовят строительство храма. Вообще видели бы процессы, которые происходят не в нашей самой нижней плоскости, в которой в период Рима люди стремятся к обогащению и к развитию своих собственных каких-то интересов и возможностей, то тогда бы совершенно другое видение картины мира у нас возникло. К сожалению, мы, как я и сказал, лишены духовной практики. И сейчас как раз эта лекция нам это очень ярко покажет, что нужно стараться не смотреть на соседей и стараться экономически выглядеть немножко лучше, чем они, а попытаться увидеть хоть что-то в рамках наших скромных возможностей, не скромных вообще, нулевых возможностей, что-то увидеть из происходящего на небесах. Итак, пророк Иезекииль за 476 лет до разрушения второго храма говорит о основании третьего. Все комментаторы отмечают, что речь идет не о втором храме, поскольку его размеры были намного меньше, и он был построен немного по другим принципам. Он существенно отличался архитектурно, и духовные условия, описанные пророком при основании храма, соответствуют концу дней. И Талмуд в трактате Медот, где приводятся элементы храма, отмечает, что высота третьего храма, указанная пророком Иезекиилем, будет составлять 100 локтей, а храмы, которые были построены в Иерусалиме, были, конечно, намного меньше. Радак отмечает цель этого пророчества. Что хотел пророк Иезекииль изгнанникам в Вавилоне сказать на протяжении 9 глав, где он детально приводит элементы строительства храма? Ленахем беневуазу, говорит Радак, бейт Исраэля шер галу кило туват тикватам ве од яшуву эль гаарец ве яшву балаветах у биньян габайт еютер мимаша хаябетхила. Он пришел, пророк Йехезкель, для того, чтобы утешить еврейский народ этим пророчеством, утешить дом Израиля этим пророчеством, которые были изгнаны, сыновья Израиля, чтобы не пропала их надежда, что вернутся они еще на святую землю и будут в покое и в уверенности на ней пребывать, и строительство храма будет еще более великолепным, чем это было во времена первого и второго храма. На протяжении 9 глав пророк Йехезкель приводит точные, детальные подробности строительства Иерусалимского храма, что свидетельствует о ясности полученного им знания. То есть он видел процессы столь детально, что описывает их на протяжении 9 глав. Для начала, почему это важно? 43 глава, если я не ошибаюсь, примерно 10 стих. Здесь сказано следующее. «Ты, сын человеческий», повеление пророку Йехезкелю в отношении описания храма. «Ты, сын человеческий, возвести дому Израиля о доме этом, и устыдятся они грехов своих». То есть, в принципе, книги пророков должны привести к тому, что мы устыдили своих грехов, исправили себя, и, ну, и тогда бы все это реализовалось. А мы читаем, ну, как-то... Вроде как в некотором мере некоторые люди стыдятся своих пороков, но как-то при этом у них, об этом говорили мудрецы Мусара, что главная наша проблема, что мы от заповеди к греху и наоборот переходим без раскаяния посередине. Совершаем грех, после этого переключаемся на заповедь и в результате сочетаем то и другое, а сочетание греха с заповедью есть смешение добра и зла, что приводит человека к тому, что все его механизмы принятия решения фундаментально прогнивают, и как он устыдится грехов своих, если он грешит, добрые дела тоже делает, но грешит и не стыдится. Соответственно, Танах нас должен приводить, об этом говорят учителя Мусара сегодня, предлагая нам более актуальное для нас знание, подходящее для изменения человека, чтобы человек таки пристыдился своих грехов. Итак, еще раз. «Ты, сын человеческий, возвести дому Израиля о доме этом, и устыдятся они грехов своих, и измерят они план, если устыдятся они всего того, что делали, объяви им форму дома, устройство его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все установления его, все очертания его, и все законы его, и пиши перед глазами их, и будут хранить они все описания формы его, и все установления его, и по ним поступать». Об этом сказали наши мудрецы, что тот, кто изучает, соответственно, строительство, возведение третьего храма, ему засчитывается, как будто он его построил. Хотя не сейчас они занимаются этим строительством, а только мы говорим немного об этом, нам это засчитается, в частности, эта лекция конкретно, засчитается нам за некоторые первые шаги в строительстве третьего храма. Так сказали наши мудрецы в древний период времени. Итак, Рада говорит, что это пророчество утешения изгнанникам. Давайте начнем с 40 главы. «На 25-м году изгнания нашего», 25-й год изгнания нашего, то есть что такое нашего, в данном случае очень конкретно, изгнание элиты еврейского народа, которое произошло за 11 лет до разрушения храма. Соответственно, 25 минус 11 – это 14. Через 14 лет после разрушения Иерусалимского храма. «Слово Господа Богу в 10-й день месяца, в 14-й год по разрушению города». Видите, здесь прямо пишет пророк, 14-й год, стало быть, наше... На расчет лет, который мы приводили практически в каждой главе на протяжении изучения этой книги, он верный в своем принципе, по своей сути. «В тот самый день была на мне рука Господа, и он привел меня туда». Привел в Иерусалим. Всевышний приводит пророка Йехезкеля в видение в Иерусалим, и, как он сейчас опишет, он увидел ангела с измерительными инструментами. «В начале года, в 10-й день месяца, юбилейный год, через 50 лет после того, как царь Йошияху нашел свиток Тора в Иерусалимском храме. Это был, почему именно через 14 лет после разрушения храма Всевышний показывает пророку Йехескелю это пророчество, юбилейный год. Тот год, который должен был бы быть юбилейным, если бы еврейский народ в покое находился на своей земле. Ровно через 50 лет после того, как царь Йошияху, последний великий праведный царь Иудеи, нашел свиток Торы Моше Рабейну, который был раскрыт на месте в недельной главе Китаво, в конце книги Дворим, которая рассказывает об изгнании. И тогда руководство еврейского народа порвало одежды, и пророчица Хульда объяснила, объявила, что таки будет изгнание. А пророк Ирмияу, который был главой поколения, в то время вообще не находился в Иерусалиме, поэтому спросили не его, а пророчицу Хульду. Пророк Ирмияу ушел в Ассирию для того, чтобы вывести из числа 10 колен тех, кто были изгнаны за 100 лет до этого, привести с собой тех, кто согласится с ним прийти в Иерусалим, и с ним пришли какие-то люди. Соответственно, среди нас сегодня, благодаря им, есть потомки всех 10 колен, которые из изгнания ассирийского вернулись в Иерусалим, чтобы там находиться в течение еще 36 лет до изгнания и после этого пойти в Вавилонское изгнание. Мабим. Вегерегу базе. Шебиньян гаатит лоя лидей бен адам, рак лидей льюним бе иньян гаплаи. Малбим отмечает, что пророк Йехескель видел ту модель храма, которая будет построена не рукой человека, а непосредственно на небесах и спустится вниз уже отстроенный храм. Все это в случае, если мы окажемся достойны. Если нет, то чудеса будут более сокрыты, и нам придется строить самостоятельно. Об этом мы уже говорили на предыдущих лекциях. Сифтей Коэн. Аль-Габайта шлиши, амар Ашем имлох лолам вэйт. В отношении третьего храма сказано, Ашем имлох лолам вэйт, Всевышний Господь воцарится на веки веков, на все времена. Рамами пану. Абайта шлиши, ятек мимкомо, мизвульга ильон гаахуз бихисаакавод, вейред лимата лиде кодыш бергубых беквода шхинато. Дом третий храм, оторвется от своего места из высших небес и, будучи связанным с кисеакавод, с престолом божественного правления, спустится вниз посредством Всевышнего благословлен он в славе божественного присутствия. Сегодня божественное присутствие находится в изгнании среди евреев, среди нашего народа. Как мы в изгнании, так божественное присутствие в изгнании. Это самое большое осквернение божественного имени, которое может быть, когда народы провозглашают нам, живущим в изгнании, где вы, где ваш Бог, попробуйте укрыться в его сени. Это самое большое богохульство, которое произносят сегодня народы мира. Слова эти приводит пророк Йешаяху в своей книге. Кухелет Яков, Рабайта шлиши, бануй михкеса везарав, Тов умеаваним товим. Третий храм, он построен из серебра и золота, и драгоценных камней, у мергальот и жемчужин, у миколь товот шабе шамай муварц. Из всего добра, который только существует на небесах и на земле. У миколь мегадиму басамим вороханиют шам. И всякие благовония и прочие средства, не знаю, как это назвать, в Рахиньючам, и духовность будет там. Убэм Циуто, Эцахаим. И в середине храма будет расти Эцахаим, древо жизни, которое является тем механизмом, который дает нам сегодня возможность существовать и сохранить каким-то образом себя от все большего и фундаментального смешения добра и зла. «Ваешвим тахат село Авраам, Ицхак и Яков, и будут сидеть в тени древа жизни Авраам, Ицхак и Яков, у шватим и главы колен. Митей Мидбар, те, кто умерли в пустыне, они тоже удостоятся доли в грядущем мире, они немного не смогли проявить в достаточной мере упование на Бога, когда в результате был декрет о 40 годах движения по пустыне, и каждый год 9 ава умирали те, кто достигли 60 лет. Соответственно, в пустыне проживает очень много евреев. 600 тысяч евреев проживают захоронены в пустыне Синай. Они тоже обретут долю в грядущем мире. Соответственно, много людей воскреснут, и все устремятся в землю Израиля. Если у вас есть вопрос, что будет с парковкой, то у меня нет на это ответа, где будут люди парковать свои автомобили, я не знаю. Из общих соображений людям никуда не надо будет ехать, ибо суть движения – это надежда человека, чаяние человека, что если он из точки А приедет в точку Б, то тогда ему там будет хорошо. А вот в точке А чего-то ему не сидится, там ему будет плохо. Да? Если взять какие-то трассы, забитые пробками, то одна часть населения едет в одну сторону, и там забита, другая в другую, и там тоже глобально забита пробками. Те считают, что именно вот там их счастье, а другие считают, что их счастье в другом месте. Короче говоря, после прихода Машиаха, из общих соображений, никому никуда не надо будет ехать, кроме как 3 раза в году в Иерусалим, ну или чаще и больше, во всяком случае, минимум 3 раза в году. Всем будет хорошо у себя на месте, все окажутся самодостаточными, и никому не надо будет на работу ездить. У Моше и Аарон миламдим Тора. Моше и Аарон будет обучать Торе. Вишам Давиду Шломо, и там будет царь Давид и царь Шломо, которые основали первый храм. Батару Тегем в их царских коронах. У Калев бен Давида, сын царя Давида, который славился своей мудростью, был одним из людей, из 4 людей, которые вышли из этого мира без греха. Одену Хаю Мишамеш Лифнаив, он будет жить и будет служить перед своим отцом. То есть, обратите внимание, человек, который вышел из этого, прошел через этот мир, не совершив греха. Он будет служить перед своим отцом, потому что царь Давид совершил определенные утонченные ошибки, скажем так, когда не выдержал полного тяжелейшего испытания, которое ему дал Творец. И Калев будет Лешамеш, он будет служить перед своим отцом, который стал царем. Это царство останется навсегда. Царство никогда не пропадает, ибо это не царство над другими людьми, а состояние человека, который является царем. Вышам хохмей кольдор у шафтав. И там мудрецы каждого поколения и судьи. Соответственно, когда это произойдет, то мы увидим всех их. И каждый пойдет смотреть на того, кто в иудаизме произвел на него самое большое впечатление в этом мире, когда он изучал, соответственно, Тору, кто произвел на него самое большое впечатление, на того он пойдет смотреть в первую очередь. Я лично пойду смотреть на царя Шауля. Талмуд трактате Бава Басра. Однажды Раби Йоханан толковал Тору. Это связано непосредственно с повествованием Талмуда со словами пророка Хескина. Однажды Раби Йоханан толковал Тору. В будущем Всевышний возьмет драгоценные камни и жемчужины размером 30 на 30 локтей, вырежет в них проходы размером 10 на 20 локтей и установит их вратами Иерусалима. Такое толкование дал Раби Йоханан. Камни еще раз размером 30 на 30 локтей. Один ученик начал насмехаться. В мире не найти драгоценных камней даже размером с яйцо крохотной птички. Неужели могут найтись такие огромные камни? Спустя некоторое время этот ученик плыл на корабле по морю и увидел, как ангелы обрабатывают драгоценные камни размером 30 на 30 локтей и врезают в них проходы размером 10 на 20 локтей. Море – это не суша. На первый взгляд звучит достаточно банально, однако в этом есть очень глубокий внутренний смысл. Суша – это как бы то, где царит сознание человека. Море – это коллективное бессознательное, как определяли психологи, то есть то, где есть состояние хаоса, и там у человека раскрывается видение намного более глубокое, чем на суше. Итак, видит он, как на море ангелы, поэтому ангелы именно на море. Это не морские ангелы и не морские камни, а На море они обрабатывают камни, готовя их в качестве ворот Иерусалима. Эта подготовка камней не была тогда вот как-то. Вот он пришел, заметил ангелы, так 10 минут поработали, все вырезали, все закончили, камни на склад сдали. Нет, этот процесс подготовки камней продолжается непосредственно до настоящего времени, все это время до прихода Машиаха. То есть ангелы продолжают где-то в море, там, где мы можем лишь своим подсознанием охватить происходящие процессы, они продолжают до сегодняшнего дня эти камни готовить. Они их еще не приготовили. И как только приготовят, то сразу же поставят. Он спросил их, этот человек, ученик Раби Йоханана, спросил ангелов, для чего они, каково предназначение этих камней. И ангелы ответили, в будущем Всевышний установит их вратами Иерусалима. Они сказали, что мы готовим врата для Иерусалима. То есть ангелы продолжают все эти 2000 лет, что разрушен второй храм, и уже 2500 лет, что разрушен первый храм, продолжают вытесывать врата Иерусалима, а мы своими грехами мешаем завершению этого процесса. Этот ученик пришел к Раби Йоханану и сказал ему, «Раби, толкуй Тору, ты достоин толковать его, ее, ибо что ты сказал, то я и видел». Так, ученик в восхищении приходит к Раби Йоханану и говорит, что такой странный мидраш, который он привел о том, что врата Иерусалима будут из драгоценных камней размером 30 на 30 локтей. Он принес подтверждение своему учителю в восхищении. «Раби, ты достоин толковать ее, ибо то, что ты сказал, то я видел». Ответил ему Раби Йоханан, «Глупец, а если бы ты не увидел, то не поверил? Ты насмехаешься над словами мудрецов, взглянул на него в гневе, и тот обратился в груду костей». Раби Йоханан был известен своей строгостью, особенно в истории с Рейш Лакишем, был известен своей строгостью, потому что Тора для него была столь свята, его видение Торы было столь фундаментально и глубоко, что любой сбой, который он видел, приводил его в состояние, такого шока, что его глаза обращали человека в его истинное состояние, в данном случае в груду сухих костей. Именно сухих костей, не просто костей таких свежих, вкусных, а в груду сухих костей. Наверное, первый вывод из этого повествования Талмуда заключается в том, что строительство храма продолжается на небесах, если мы не препятствуем этому процессу. Теперь обратим внимание на ясность и конкретность видения пророка Хескеля о третьем храме. 40 глава. На 25-м году изгнания нашего, в начале года, в 10-й день месяца, в 14-й год по разрушению города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он привел меня туда. В видениях Бога привел Он меня в землю Израиля и поставил меня на горе весьма высокой, на ней словно бы город, строящийся с южной стороны. Когда Иерусалим уже 14 лет лежит в развалинах, когда ни один человек не проходит по земле Израиля, более точно по Иудее. На севере жили самаритяне, которые прошли гиюр по облегченной для себя программе и в результате стали пятой колонной для еврейского народа. Жили по Иудее, не прошел ни один человек, 52 года, как говорил пророк Ирмияху, ее пророчество исполнилось, Иерусалим превратился в развалины, в груды, в которых жили страусы и шакалы. Так вот, в это время пророк Хескель видит, как этот город строится с южной стороны. Естественно, это исключительно пророческое видение, а не какие-то конкретные действия, которые там происходили. То есть это строительство на небесах над Иерусалимом. Пророк Хескель видит небесный Иерусалим. «И привел он меня туда, и вот муж, вид его подобен виду меди, и шнур льняной в руке его, и трость для измерения, и стоит он в воротах. И говорил со мной муж этот, ангел, который строит Иерусалим, он обладает видом меди. И он обращается к пророку и говорит, сын человеческий, смотри глазами своими, ушами своими, слушай, обрати сердце свое ко всему, что я показываю тебе, ибо ради того, что видишь ты, ибо ради того, чтобы показать тебе, привели тебя сюда, возвести все, что ты видишь дому Израиля». Ангел обращается к пророку Хескелю, чтобы тот возвестил дому Израиля его видение третьего храма. «И вот стена вне дома, кругом, кругом, и в руке мужа того трость для измерения в 6 локтей, каждый локоть с ладонью. Измерил он толщину здания этого, 1 трость, высоту 1 трость. И пришел он к воротам, обращенным к востоку, и поднялся по ступеням их. И измерил порог ворот этих 1 трость в ширину, и другой порог 1 трость в ширину». То есть единица измерения – трость. Некая трость – это посох правления. Посохами правления, там, где мы не отнимаем своими грехами у Бога посох, измеряется Иерусалимский храм. Это единица измерения. «И порог ворот, что возле зала, в воротах внутри 1 трость, и отмерил он в зале, что в воротах внутри 1 трость, отмерил он в зале, что в воротах 8 локтей, а колонны его 2 локтя, а зал в воротах внутри, а боковых комнат в воротах, обращенных к востоку, 3 с 1 стороны и 3 с 2, 1 мера для всех них и 1 мера для колонн с 1 стороны и с другой. Измерил он ширину входа в ворота 10 локтей, длина ворот 13 локтей, а загородка перед комнатами 1 локоть, и 1 локоть загородка с другой стороны». И так дальше происходит вот такого рода информация, которую дает нам пророк. И, как я сказал, все избегают изучения деталей, потому что, ну, что мы можем понять? «И измерил он ворота от крыши 1 комнаты до крыши другой, ширина 25 локтей, вход против входа, и сделал он измерение колонн 60 локтей». Все это нам, к сожалению, не несет никакой информации, потому что мы лишены той духовной практики, которая необходима для понимания процессов, происходящих в Иерусалимском храме. С разрушением храма у нас пропало 1 измерение нашего понимания, и мы как бы вместо объемного мира живем в плоском. А храм для нас, к сожалению, не является, даже его описание не несет нам, к сожалению, информации. Но что-то все-таки мы можем по этому поводу сказать и понять. Итак, детальное повествование о Иерусалимском храме продолжается на протяжении 9 глав. Мы не будем подробно изучать все архитектурные детали строения, предметы храма, но прочесть вам я очень рекомендую с 40 по 48 главу, чтобы хотя бы исполнить то, что сказано, и будут они изучать храм этот, это засчитается им за строительство. Кто хочет принять участие в строительстве храма сегодня, пожалуйста, книга пророка Хескеля с 40 по 48 главу. Детали мы не будем изучать, но постараемся постичь общую идею пророчества о третьем храме, что в целом мы можем понять. Главное, что мы должны понять, что в условиях тьмы вавилонского изгнания был человек, который ясно видел небесные процессы основания третьего храма. Пророк Хескель не был единственным, кто это видел, но именно его избрал Всевышний, чтобы свое видение он передал всем последующим поколениям. На самом деле все великие в какой-то мере видели эти процессы, видели третий храм, то есть пророк Хескель не был тем, кто поведал нам о третьем храме. Хотя в явном виде... он, наверное, является самым ярким источником, первоисточником в Танахе. Об этом другие пророки говорили очень сокрыто. Пророк Йешаяху, начиная с 40 главы его, тоже 40 главы его пророчества, можно увидеть его обращение к людям периода конца дней. То есть до 40 главы пророк Йешаяху обращается ко всем, в том числе и к своим, к людям своего поколения, начиная с 40 главы, он обращается только к нам, людям, которые живут непосредственно в преддверии конца дней, потерявшим духовную практику, и там он касается тоже третьего храма. Но о храме как таковом он не говорит. Пророк Хескель говорит именно о храме. Итак, пророк Хескель не был единственным, кто видел третий храм, но именно его избрал Всевышний, чтобы свое видение он передал всем последующим поколениям. Процессами небесного планирования строительства храма заведовал медный ангел, имевший в качестве измерительного инструмента шнур и трость. Обычно ангелы раскрываются человеку, облаченными в белые льняные одежды, знак чистоты. Если я правильно понял книги «Тайного учения», разъясняющие, почему ангел, ответственный за строительство храма, был медным, то речь идет о том, что он скован медью. Он не был медным, то есть он был медным, как его описывает Танах, но концепция, что он был скован медью, нехошет, медь на иврите нехошет, происходит от слова нахаш, змей. Змей – это то, что сковывает человека, смешивая в нем добро и зло, и, соответственно, человек дальше уже сковывает ангела, не давая ему возможность опустить вниз то строение, которое ангелы возводят на небесах. Нехошет – медь, сковывающая ангела, ответственного за строительство Иерусалима. Это вот мы можем понять, это каким, хотя бы каким-то образом, несомненно, понять мы можем. В 41 главе приводится описание Керувим третьего храма. 41 глава начинается со следующего. «И привел он меня в храмовый зал и измерил выступы 6 локтей в ширину с одной стороны и 6 локтей в ширину с другой. Такова же ширина притолоки. И ширина входа 10 локтей, боковые выступы у входа 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой. Измерил длину его 40 локтей, ширину 20 локтей». И вошел он внутрь и измерил выступ у входа 2 локтя, и вход 6 локтей, ширина входа 7 локтей, и так далее. Идут тут опять измерения, которые нам мало что дают, как мы уже, к сожалению, поняли. И сделаны были на них керувим, керувим – изображение детей из золота, и пальмы между одним крувом и другим крувом, и 2 лица у каждого крува. И лицо человека обращено к пальме с одной стороны, и лицо льва к пальме с другой стороны. Так сделано по всему дому кругом, кругом. Итак, у крува третьего храма будет 2 лица, лицо ребенка и лицо льва. У крувима первого храма было только лицо ребенка. Во втором храме крувим не было вообще, потому что святая святых была пуста. Ковчег Завета, который должен там стоять, был скрыт в подземельях Иерусалимского храма и возникнет в третьем храме, когда с Божьей помощью будет он построен, если мы с вами не будем тупить, грешить и так далее. Итак, в первом храме Крувим имели детские лица, начало осуществления задачи человека на земле. В третьем храме, который спустится с небес, останется образ человека и льва. А лев – это символ милосердия. В первой главе книги пророка Хескеля мы читали, что, что божественный престол правления переносят ангелы, у которых 4 лица. Лицо человека впереди, лицо льва справа, лицо быка слева и лицо орла сзади. Так вот, лицо льва – это милосердие. Соответственно, божественное милосердие, которое зальет этот мир, проявится столь фундаментально, что даже в святая святых будет образ льва, который является элементом милосердия. Быка и орла не будет, суда и свойства суда, и орел имеет значение некое гармонии связи между свойством суда и свойством милосердия. Этого не будет, будет только божественное милосердие заливать мироздание. Тогда перед нами явственно раскроется все милосердие Всевышнего, насколько он милосерден по отношению к своим творениям и насколько он был таковым на протяжении всего исторического процесса. То есть Бог на протяжении всей истории, все, что он делал, включая страдания людей, болезни людей, несчастья, которые происходили у людей, все это было сделано только исключительно с одной целью – для мира человеку в рамках его милосердия. Просто поскольку нам предоставлена свобода, Всевышний вынужден нашу свободу ограничивать, в том числе и неприятностями, которые происходят у нас в жизни, чтобы мы сами себя не укокошили. Наша душа столь возвышена и дана нам во владение, что Бог вынужден нас останавливать. А мы очень не любим, когда нас останавливают некие внешние силы. Мы хотим, как лошадь, закусившая удила, рваться вперед. В этом смысле мусар – это и есть мусорот, это те самые вожжи, которые мусорот переводится как вожжи. Вожжи, которыми человек должен себя управлять. Всевышний вынужден иногда нас останавливать именно потому, что душа наша слишком ценная, он не может нам этого дать. По этой причине, кстати, он дал сон. Я слышал от Рава Моше Шапира, он задал вопрос, тот, кто дарит, должен дарить цельный подарок, он сказал. Что получается? Всевышний подарил нам жизнь, и при этом сразу же треть жизни забрал на сон. Где же тогда цельность его подарка? Зачем мы вообще спим? Ну и вкратце ответ его был следующий, что мы сжимаем своим сознанием реальность, смотрим на мир через какую сжатую амбразуру. Душа при этом очень сильно страдает. Мы сжимаем все ее потенциалы. И чтобы не произошло у человека взрыва, и когда душа уже просто не может в нем находиться, человек вынужден заснуть, чтобы своей активной деятельностью не поганить свою душу дальше, и чтобы она могла немножко отдохнуть. Поэтому ночью мы видим сны, где наше подсознание выплескивает нам там, где то, что мы искажаем и что мы ломаем при своей жизни. Таким образом, Всевышний и сон даровал нам в качестве возможности для роста, для жизни, для продвижения вперед. 43 глава. И повел он меня к воротам, которые обращены к востоку. И вот слава Бога Израиля пришла с пути восточного, и голос его, как голос многих вод, и земля озарилась славой его». То есть какое-то видение божественного прихода, как голос мощных вод. Таков будет, представляете, во время наводнения в узкой воде, когда происходят, образуются эти потоки, кеафиким бенегев, как потоки в сухой пустыне, то тогда явление это очень сильное. Приход Бога будет очень таким сильным явлением, которое для нас, лишенных духовной практики, можно сравнить с потоками вод. 43 глава повествует о восточных воротах храма, вратах милосердия, через которые, согласно нашей традиции, Машиах войдет в город. Все знают про Котель, про стену плача, которая является западной стеной Иерусалимского храма. Но не так много людей знают про восточную стену, которая сохранилась. При этом западная стена – это не стена храма, а стена храмовой горы. То есть стена храмовой горы, внутри которой находился храм. А восточная стена – это непосредственно стена храма. И о ней пророчество, что эта стена будет закрыта, эти врата, Шар Арахамим, врата милосердия, они будут закрыты до прихода Машиаха. Эти врата периода второго храма сохранились до сегодняшнего дня, и они закрыты, завалены, камнями заложены, замурованы до прихода Машиаха. Арабы этого боятся, поэтому они расположили там арабское кладбище, чтобы пророк Ильяу, который будет коген, не прошел через это кладбище. Возвращение в храм Божественного присутствия будет именно через восточные врата, поэтому они так и называются, врата милосердия. Об этом говорит Раши в Ваюлихейни, и повел меня Всевышний, показал мне, говорит пророк, это видение, «Хазар вихнисэни лышара кадим вераити акабот юрэд лазара». Он меня привез к восточным, привел меня, говорит пророк Хескель, к восточным воротам и показал, как Божественное присутствие наполняет город. Малбим. «Вегенек вод элуке Исраэль, и вот слава Бога Израиля, рээ гидгалуд гашем бехводо, раа гидгалуд гашем бехводо, мецад шеху элуке Исраэль». Увидел пророк раскрытие славы Господа с той стороны, что он Бог Израиля. «Шешем зэ муре аль гакешер, Шеешлу имам Исраэль, вальга гашгаха, апратида двека имрем, лехангега баанага неси. То есть Всевышний раскроется в этом мире, раскроет свою славу не просто в рамках Творца мира. Что я Творец мира, вот я пришел в эту землю, а как Элуке Исраэль, Бог Израиля. То есть он раскроется в этом мире именно как Бог Израиля, что это имя показывает на связь, которая есть у Всевышнего с Израилем, и на божественное провидение, и связь, и на то, как в течение всей истории он управлял нами посредством своих чудес, о которых сказано «Гойду лашем китов ки лаулам хаздо». Благодарите Бога, ибо Он милосерден, осе, и вечной милости Его, что значит вечной милости Его, осе нефлаот гдулот лавадо, что Он делает чудеса большие лавадо, сам по себе, один, и никто этого не видит. Люди не видят тех чудес, которые Всевышний делает для него. Когда божественная слава раскроется, то все это будет видно ретроактивно. Слава Всевышнего, как голос многих вод. В 43 главе мы с вами увидели. Божественный глаз превращает опустошенное мироздание в оазис. Вода – это функция воды, которая заливает пустыню, превращая в оазис. Все комментаторы отмечают, что процесс распространения божественной славы глазом во многих водах непостижим жителям пустыни сегодня. То есть мы сегодня жители пустыни и не представляем, что такое оазис. Просто не представляем, насколько это красиво. Не знаю, уместно это сказать или нет. Я на этой неделе был в австрийских Альпах и первый раз. И увидел, насколько это красиво, чудесное божественное творение в сочетании с архитектурой человека. И, соответственно, люди, которые привыкли жить в пустыне, когда они увидят Альпийские Альпы, то Альпийские Альпы, Альпы просто, горы Альпы, то они в какой-то мере, хотя бы на какую-то долю смогут понять, о чем здесь идет речь. Малбим. Коколь моим рабим, как звук, как голос вод многих, ширу коль ми рамци, коль мей рамциют, а мышмим коль киадир бэм ромашем, что это воды реальности, те воды, которые заливают пустыню, превращая ее в оазис, это воды реальности, которые изрекают глаз, адир бемаром Ашем, велик в небесах Ашем. Батэ Мидрашот, глаз будет провозглашать кадош, 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 и земля озарилась славой его. Мидрашаба, вэйн кводо элэ бэйта мигдаш, и нет славы для Бога, иначе как храм его на земле, место пребывания Всевышнего среди нижних творений, когда происходит связь между высшими и нижними творениями, между Эль-Юним ва-Тахтуним, высшими небесами и нижней землей, когда наступает полная гармония в этом мире. Мимаком бейт амикдаш невред ха-ора, из места храма сотворяется свечение. Свечение, которое у нас с Божьей помощью будет в храме, но сотворяется вместе храма. Клиякар. Халонот шебет амикдаш. Айор ховот мибехуц вецарот мибифним. Окна храма, они были широкие извне и узкие внутри. Что свет выходил из храма и освещал весь этот мир. Поэтому окна выглядели вот таким вот образом. Не храм получал свет извне, солнечный или какой-то там другой свет светил, а храм освещал этот мир, приносил свет в мир. Об этом сказал пророк Ирмияху. «Тну ле рашем элукей хэм кавод бетерм яхшиху, бетерм итнагфу раглэхэм аль харэйнэша, векивитим лор веша, весама ле цалмавес и ешит ле арафэль». «Тну ле рашем элукей перед разрушением храма», сказал пророк Ихэске, пророк Ирмияху, его учитель. «Дайте Господу, Богу вашему, славу, прежде чем наступит тьма, и прежде чем ноги ваши начнут спускаться на темных горах, и будете надеяться на свет, но все это превратится в тень смерти». Ешит ле Рафаэль, превратится это все, будет все это окутано Рафаэль туманом. Все это будет окутано туманом. Так пророк Ирмияху видел этот свет, предупреждал его про кражи. Соответственно, пророк Ихескель говорит о том, что снова наступит свет, который будет светить из Иерусалимского храма. Поэтому и архитектурно храм был построен таким образом, что он ни в коем случае не нуждался в освещении извне. «И был образ видения, которое видел я, подобно видению, что видел я, когда приходил, чтобы разрушить город И видения подобны были видению, которое видел я на реке Квар, и пал я на лицо свое. Видит пророк Хескель снова образ божественной колесницы, о чем мы говорили в первой главе, то есть то, что он написал в первой главе, мы это очень подробно с вами изучали. Первая глава книги пророка Хескеля. Он видит колесницу божественного правления, возвращающуюся в Иерусалим. Тогда в первой главе он видел, как в условиях замороженного небо, когда божественное милосердие не спускается вниз, проходит божественная колесница для того, чтобы забрать божественное присутствие из Иерусалимского храма и опустошить его. Теперь пророк видит обратное, что колесница божественного правления, то есть божественный престол, возвращается в Иерусалим, чтобы спустить туда божественное присутствие, когда растает страшное обледенение небосвода, вызванное грехом человека, и божественное милосердие сможет тогда пробить до самого низа силой льва, как мы только что читали. «И слава Господа пришла в дом через ворота, что обращены на восток». Божественная слава возвращается в Иерусалим через восточные ворота. Обратите внимание, ворота, что обращены на восток. Вот это прямое указание здесь на врата милосердия, восточные ворота. И пророк, видя эти явления, он пал на лицо свое, то есть он просто потерял сознание. Это было такое видение, что он потерял сознание. Не то, что он где-то смотрел, что-то ему там казалось. Он философствовал и придумывал, что на самом деле там на небесах происходит. Ничего подобного. Божественная слава возвращается в Иерусалим, в его видении, в такой мере, что он просто падает, теряя сознание. «И поднял меня дух и привел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила дом». «Поднял меня дух». Радак. «Ветисайни руах, и дух поднял меня». «Адгейна амар веявени веяцени веялихейни». До сих пор пророк Йехескель пользовался глаголами «веявени», «привел меня веяцени», «вывел меня веялихейни» и «повел меня». «Амар альга ишшареху кемаренны хоши», типа говорил об ангеле, которого он видел, что тот был цвета меди. «Ваташи нирелу акавот имга меркава амар ватисэнь рок мош амар бемеркава лишана». И сейчас же, когда он говорит, что Ватисей не поднял меня, не повел, а поднял, то есть это уже взлет. То есть до сих пор все глаголы были в плоскости, а взлет он, соответственно, уже в объеме. И тот ангел, который поднимал пророка Хескеля, уже совершенно не был скован медью, а был в белых одеждах, как это свойственно ангелам. «И слышал я голос, говорящий ко мне из дома, а муж стоял возле меня». И на этом пророчество его то закончилось. Медный ангел стоял возле пророка. То есть теперь уже он снова привлекает его внимание, медный ангел. «И сказал он мне...» Малбим, это пророчество пророк Хескель получил уже не от ангела и святая святых третьего храма, куда нет доступа ангелам. То есть медный ангел стоял рядом, он на это не влиял. «И сказал он мне, сын человеческий, место престола моего и место ступней ног моих, где обитать буду я среди сынов Израиля вечно, и не будет более дом Израиля осквернять имя святое мое. Ни они, ни цари их, блудом своими, трупами царей их, высотами своими для жертв». То есть уже пропадет зло, и человек уже не будет осквернять божественное имя. В этом цель сотворения человека, чтобы он осветил божественное имя, каким образом, чем человек может быть с его какими-то недостатками телесными, физическими, чем он может быть красивее Альпийских гор, если уже сегодня такое сравнение было произнесено, тем, что человек, когда он побеждает свое примитивное, низкое, упрощенное и следует за своей душой, за своим величием, то такой человек становится действительно тем, о ком можно рассказывать такие истории, что слезы стоят в глазах. «Приближая порог свой к порогу моему и дверной косяк свой к косяку двери моей, и одна только стена между мной и ими, и оскверняли они имя святое мое мерзостями своими, которые творили». Мерзость – это когда человек делает то, что он сам понимает, что это мерзость. То есть здесь не то, что мы как бы... У нас есть и проблема, когда мы делаем что-то, как нам кажется, хорошо, а на самом деле для Бога такого рода дар совершенно неуместен. Здесь вообще речь идет про мерзость, когда нам самим понятно, что это мерзость, и мы это делаем. «Истребил я их гневом моим, ныне удалят они от меня блуд свой и трупы царей своих, и буду обитать среди них вовек. Нам нужно свои трупы, свое умерщвление духовности удалить, и тогда будет Бог среди нас вовек. Ты, Сын Человеческий, возвести дому Израиля о доме этом, и устыдятся они грехов своих, и измерят они план. Это повеление нам изучать тему Ахама. Малдым. Латид иштанега давар мимаша гаяба мигдаша кудем. В будущем изменится ситуация, каковой она была прежде. Шабизмана кудем, прежние, то есть в время первого и второго храма. Гая и карашкина бы шамаем, божественное присутствие в основном было на небесах. Моше катува шамаем кисива гарец адом раглай. Что небеса, престол мой и земля является основой для ног моих. Это говорит пророк Ишаяху о периоде первого храма, что даже тогда божественное присутствие в основном было на небесах. Шейкар кисо гая бы шамаем, что основная часть его престола была на небесах, ва мигдаш гая гадом раглав, а храм был основой для его ног. Рацоламар шейкар ганага гая кфигатева, что в основном правление было физическим, то есть Бог скрывался за законами природы, за естеством от человека. Вегамарехет рак шесиве ведгамарехет, и система божественная, а более глубокая, она лишь так всем этим управляла, заправляла, что в конечном счете Бог был в состоянии сокрытия. Лефир отцона гашгаха шахая бы бейт амикдаш, согласно божественному правлению, которое было в храме. Убарец и на земле шараглаву мисовим ветахлида ганага гая барец, что главное его проявление было на земле, а его присутствие на небесах. Продолжает Малбим. «Атабы надам, хагедат бейт Исраэль адрабайта». Ты, Сын Человеческий, расскажи людям о храме. «Цавелу шеягид ларем шераа адрабайт, бануи мишухлаль вумеда нахон лифней рашем, рак шавонотехем меаквим». «Повели им, повелел ему, извиняюсь, Всевышний повелел пророку Иезекиилю, рассказать им, что он видел храм, построенный и завершенный, и он установлен перед Господом, но только их грехи, наши с вами грехи, задерживают спуск этого храма на землю. «Велахен ехлыму мявонатыхэм», чтобы мы пристыдились наших грехов, «ва имя гарула шовбетшува», и поспешили совершить раскаяние, «ва аз и тре байт хатит бехводу». И тогда мы удостоимся славы храма. 44 глава говорит, начинается со следующего. «И возвратил он меня к внешним воротам храма», к восточным воротам храма, к тем, через которые Машиах войдет в город, «обращенным к востоку, и они были закрыты. И сказал мне Господь, ворота эти будут закрыты, не откроются, ни один человек не войдет в них, ибо Господь Бог Израиля вошел в них, и да будут они закрыты». Повеление о том, что восточные врата, даже не повеление, потому что от евреев в изгнании уже ничего не зависит. Скорее, это обещание, что никакие народы эти врата не раскроют. И что сохранятся эти ворота? Во-первых, это обещание, что эти ворота сохранятся и никуда не пропадут. И во-вторых, что народы их не раскроют. «Князь, потому что князь сидеть будет в них, чтобы есть хлеб перед Господом, через зал, что в воротах войдет, он и через него же выйдет. И привел он меня через северные ворота к передней части дома, и увидел я, и вот слава Господа наполнила дом Господа, и пал я на лицо свое». А пророк Иезекииль видит уже наполнение храма божественным присутствием и снова теряет сознание. 44 глава, начинает повествование о том, что восточные врата храма будут навсегда закрыты. Малгам. «Вайом Рашем Илай, и сказал мне Господь, гудели шемиата и ерашаразе сагур влой фатах», что теперь эти врата будут закрыты и не раскроются леолам навсегда. «Ватам ки Ашем Элуке Исраэль ба бо лахен и ясагур», что Всевышний придет через них, поэтому до прихода Бога эти врата будут закрыты. Врата милосердия. Турки однажды попытались схитрить и раскрыть эти ворота. В результате произошло такое страшное землетрясение, что турки закрыли эти врата снова. «Авадата кодыш, гашаразе содзе гашар ла ашем», тайна его это ашар ла ашем, врата Господа, «шара ихуд сагури еми пней кухота тума», эти врата будут закрыты из-за силы нечистоты, вышло его бы, человек не ступит туда. То есть пока, если мы ступаем туда, не дай Бог, то мы свою нечистоту там раскрываем. Иш сод, иш саде, иш сир. Что такое иш? Человек нечистоты, человек поля, человек волосатый. То есть волосы – символ влияния, поэтому назир стрижет свои волосы. Короче говоря, то влияние, которое мы распространяем в мире, оно, к сожалению, очень печальное. 47 глава. «Потоки вод, вытекающие из храма, и возвратил он меня ко входу дома, и вот вода вытекает из-под порога дома к востоку, потому что дом обращен на восток, и вода стекает из-под правой стороны дома к южной стороне жертвенника. И вывел он меня через северные ворота и провел меня наружной дорогой к внешним воротам, дорога, ведущая к востоку, и вот вода вытекает с правой стороны». И далее описание процессов образования источника в Иерусалиме. Распространение божественного влияния, которое пророк сравнивает с потоком вод, вытекающим из святая святых храма для орошения пустыни. Балялешем этот поток вод дает жизнь и исцеление всему существующему. Так, это тот поток вод, который лечит, который дает жизнь, который пустыню превращает в оазис. Малбим, векаванатам лица азот, и смысл этой притчи, даже не лица, этого образа видения пророка, шемей гадат векарат ашем итпашту, что тогда воды знания и постижения Господа распространятся между двумя народами, и домом, и Ишмаэлем, между потомками Рима и Ишмаэлем, соответственно, арабами. Ишмаэль гэм юшве мизрах. Ишмаэль находится на востоке, и дом находится на западе, и сейчас Ишмаэль пытается пробраться на запад, но, как мы уже говорили, из-за пророчества Навуходнецера и пророчества Даниила это не очень происходит. Другие пророки тоже говорили о том, что из Иерусалима пойдет тот источник воды, который приведет все к жизненности. Пророк Юэль, например, «Умаян ми бейт ашем яца вейшкает нахаля шетим». И источник из дома Бога выйдет и зальет всю долину Шетим. Долина Шетим – это грех, связанный с развратом. Главное, что в этом мире является источником сбоя, это разврат, и, соответственно, этот источник зальет нахаль Шетим. Шетим, сейчас нет времени об этом говорить, соответственно, события, которые произошли конкретно в долине Шетим. Пророк Захария об этом говорит. «Варая байом ару яцу маим хаим Иерушалаим, и будет в тот день, выйдут воды из Иерусалима, половина к одному морю, половина к другому», то есть восток и запад, та же самая идея, в арабский мир и в соответственно, в христианский мир. А пророк Ихескель завершает свою книгу словами «Вешем гаир мийом», что изменится даже название города Иерусалим. Пророк Ихескель называет «Гашем Шама», «Господь там» будет название. А пророк Ишаяру говорит, что название Иерусалима изменится, и город будет называться Хефциба. Это все, наверное, дополнение. Почему Иерусалим нуждается, святой город нуждается в изменении имени? Потому что этот город был залит кровью, осквернен грехом, поэтому даже имя его в конце дней должно измениться. Тема нашей последней лекции по книге пророка Ихескеля – основание третьего храма. Основные выводы давайте придем. Первое. Пророк видел процесс основания третьего храма за 56 лет до основания второго храма. Соответственно, за 2500 лет уже до нашего времени. Это видение было очень детальным и сопровождалось разъяснениями медного ангела. Ангела в белых одеждах, скованного медью нашего греха. Вопрос о том, будет ли этот храм построен человеком или спустится с небес, остался открытым. Все зависит от нас сегодня, поэтому вопрос открытый. Основание третьего храма произойдет в конце дня, когда человек исправится и будет снова достоин связи с Богом. Пятый вывод. В течение всего исторического процесса на небесах продолжается строительство храма. Ангелы из драгоценных камней вытесывают его врата. Шестое ему заключение. Источник вод, находящийся под святая святых третьего храма, зальет знанием все творение, то есть тогда вера превратится в знание, и не надо будет никого ни в чем убеждать. Седьмой вывод. Врата милосердия, через которые Машиах войдет в божественный город, будут оставаться закрытыми на все времена и откроются, когда придет Машиах. На этом мы закончили изучение книги пророка Ихескеля. Вам, дай Бог, чтобы вам это принесло пользу. И наша следующая лекция, у нас будет еще одна лекция, «Жемчужины книги пророка Ихескеля» или вошедшая в историю. Мы пройдем всю книгу, пытаемся увидеть всю ее концепцию. Сейчас, когда мы изучили эту книгу, то тогда видение всей концепции будет для нас намного более понятным, и мы увидим суть каждой главы, что она нам несет. Спасибо за внимание.